кто-то узнал, что я еврей, говорит, говорит, ублюдки, сатаны и дьявола. Я помню, начальник конвоя приходит, говорит, ну ты что, сука, борзый? А с виду вообще такой шипзик, хиляк. Это тебе не Лефорту, ты здесь страх вспомнишь. Руками трогать нельзя, а членом можно. Вот поди разбери. Не ищите всюду смысла, не будьте подозрительным.
Здравствуйте, я Виктор Кульганик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Сериал с таким названием вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Рабочие материалы этого фильма легли в основу моего подкаста. Истории людей, побывавших в заключении, квинтэссенция их тюремного опыта – вот что такое «Азбука тюрьмы». Для начала предоставим слово режиссеру документального сериала Андрею Сильвестрову.
Изначально в концепции исходили из того, что у каждого мира есть своя лексика. Первое, вот на что мы обратили внимание, что тюрьма имеет, вот этот мир имеет свою лексику, которая, ну, как бы отличается от нашей лексики. Но при этом, удивительным образом, слова из того мира очень активно перекочевывают в наш мир. Вот это вот как бы взаимодействие. Понятно, что, наверное, самая первая такая большая волна тюремной лексики выплеснулась в русский язык после 1953-1956 года, после вот закрытия вот этой лагерной системы, когда вышло огромное количество заключенных на свободу.
А какая амнистия-то?
Ну, весной, после смерти товарища Сталина. Уголовникам же амнистия была. Берия дал. У народа такое горе, а всех ворог на свободу. Органы с ног сбились. Кровью захлебываемся, мать твою.
В конце 50-х, 60-х в русский язык вошло очень много сленга тюремного. Понятно, что в 90-е он был достаточно активен, когда была такая, ну, как сказать, мода на бандитов. И сейчас вот мы переживаем тоже такой момент, когда, ну, там, например, слово «зашквар», его можно читать там в блогах, журналах и так далее, а оно, ну, пришло к нам, очевидно, из тюремной лексики.
Эту мысль подхватывает и развивает герой 8-го эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Олег Радзинский.
Большая часть блатного жаргона имеет в своей основе выражение из языка идиш. И те, кто говорили на идиш, это были люди, которые или исповедовали иудаизм сами, или, по крайней мере, вышли из семей, где исповедовался иудаизм, то, соответственно, шкварки, которые делались из свинины, и все, что а свинина в иудаизме – это запретное мясо, это полное табу, как бы это считается нечистое мясо, поэтому шкварки считалось чем-то нечистым. Вот. И поэтому зашкваренный – это нечистый, и зашкварить – это сделать кого-то нечистым.
Олег Радзинский – писатель, диссидент и инвестиционный банкир. Он попал в тюрьму, будучи профессиональным филологом, поэтому, находясь в заключении, Радзинский слушал и воспринимал язык тюрьмы с особым вниманием.
До того, как я попал в заключение, я же заканчивал филологический факультет МГУ, поэтому меня, как филолога, тоже, естественно, интересовал язык. Меня удивило, с одной стороны, то, как какие-то слова из фени, из тюремного жаргона просочились и стали устойчивыми выражениями кодифицированного языка, а с другой стороны, происхождение некоторых слов, которые абсолютно были непонятные. Большая часть блатного жаргона имеет в своей основе выражение из языка идиш. Поскольку в тюрьмах Российской империи и в среде криминального мира Российской империи было очень много евреев, они для того, чтобы их не понимали вертухаи, да и другие заключенные тоже, вот, они как бы сохраняли, они говорили на идиш, поэтому вот такие слова, как там «апфельфейн», да, что означает «тайный сговор». Вот, вот поди разбери, что это, а это пришло из идиш. Вот. И разные другие вещи. Например, вы знаете, вот это сленговое выражение «попасть». Да? «Попасть», то есть у тебя что-то случилось, попал в какую-то неприятность. Это на самом деле пришло из фени. Там есть выражение «попасть за все ланцы», то есть «попасть в беду». Потом это «за все ланцы» отбросилось, «попасть» осталось. Но одновременно есть как бы и обратная сторона этого же выражения, потому что «попасть в цвет» означает угадать, то есть точно, вот ты как бы, то, что называется, в масть. Вот такие вот вещи, какие-то из них мне удалось проследить, какие-то нет. Я не могу сказать, что это исследование было моим приоритетом, но в том числе меня как филолога, человека из литературной среды, это, безусловно, интересовало.
Олег Радзинский родился в семье писателя Эдуарда Радзинского и актрисы Лии Гераскиной. После окончания школы поступил на филфак МГУ, а потом в аспирантуру. активно участвовал в деятельности диссидентской организации «Группа за установление доверия между СССР и США». Был осужден по статье «Антисоветская агитация и пропаганда».
Первый день, когда меня арестовали, меня приняли, прогнали в Лефортово через прожарку, все осмотрели и отправили в камеру. А вы должны понимать, да, что когда входит новый заключенный, то вы его не видите. Вы видите матрас, который он перед собой несет, свернутый таким рулетом. Значит, я вхожу, там сидит уже какой-то ЗК, и вот он мне говорит, вот эта шконка свободна, но я вижу, что она свободна, но нет матраса, я кладу матрас. Он говорит, ну ты хавал что с утра? Да нет, говорит, меня с утра дернули на допрос, в 7 утра пришли за мной, отвезли сюда. Он говорит, не хавал. И он вдруг подходит к двери, берет кружку и начинает кружкой молотить по двери. Открывается кормушка. Он говорит, ну что, мужик с утра не хавал, давай ему баланду. А они ему, естественно, логично говорят, в ужин дадим. И закрывает кормушку. И он мне говорит, волки позорные, баланду пожалели. Я говорю, почему волки? И просто я не понял, что он имеет тут волки. Я думал, волки, знаете, как волок какой-то, который валится куда-то. И вот я помню, на меня это сильно произвело впечатление, когда он мне объяснил, что вот они волки, они же... Потому что волки жалеют все. И вот они вот тоже как-то жалеют.
Суд приговорил Олега Родзинского к 1 году тюрьмы и 5 годам ссылки. Год тюремного заключения Родзинский провел в Лефортово, а потом был этапирован в лагерь строгого режима в Томской области.
Меня этапировали спецэтапом, поскольку считалось, что я особо опасный преступник. Считали они это по двум причинам. Это потому, что у меня статья была, 70-я, это особый раздел Уголовного кодекса Российской Федерации, с 64 по 73-ю. Поэтому мне было положено спецэтапом этапировать. Кроме того, потому что какой-то идиот конвойный во время суда мне поставил определение в управлении исправительных учреждений ГУИТУ, что я СНК. И по этому поводу у меня на конверте красовалась красная линия. СНК это означает склонен к нападению на конвой. Кретинизм. Значит, все потому, что я во время суда там ударил действительно конвоира, который толкнул мою маму. Но я, естественно, забыл об этом. Потому что, ну, как бы ударил, ну что, пусть маму не толкает. А он не забыл, этот лейтенант. И он мне поставил, значит, вот эту красную полосу на конверт, когда меня этапировали. Я помню, начальник конвоя приходит, говорит, ну ты что, сука, борзый, а с виду вообще такой шибзик, хиляк. Это тебе не Лефортово, ты здесь страх вспомнишь. Вот, ну и так далее. В общем, гнал какую-то парашу мне. Я говорю, а какие претензии ты, скажи начальник? Он говорит, претензии? Ты что? Думаешь, мы не знаем? И показывает мне конверт, и там красная полоса. Я же забыл про это, естественно, по своей легкомысленности. Но потом вспомнил. И, конечно, ЗК поинтересовались все, кому я там вломил из конвойных. А ЗК же любят рассказывать всякие майсы друг другу. Делать нечего. Вот они сидят и толкают, что я избил конвойного. А я его просто его один раз ударил. Даже не ударил, а толкнул скорее. Потом то уже 2 конвойных. И мне, главное, ничего за это не было. А почему не было? Потому что я под комитетом. Я в ведении комитета, и поэтому менты, то есть МВД, ничего мне сделать не могут.
Сербский писатель Милорад Павич когда-то сказал, «Карты уже 1000 лет говорят языком растений, в которых записана судьба человечества. Игра в карты в тюрьме – это не просто форма проведения досуга. Это целая философская система, гипертекст, выражаясь языком литературоведения. Все это, находясь в заключении, познавал на собственном опыте юный Олег Родзинский».
Значит, нас с этапа сдернули, конвой потом тасует, кто кого какой режим, кого в какое крыло и так далее. А меня последним всегда, то есть ставят лицом к стене, руки на стенку, сидр, то есть рюкзак под ноги, ну, иногда на корточки сажают. И вот мы стоим, ждем, и там какого-то спрашивают, я же забыл, как его фамилия, там, ну, предположим, Петров, я не помню, как его фамилия была, и что-то никто не отвечает. И, наконец, он вдруг какой-то ЗК такой среднего возраста, он говорит, а что вот, а Петрыкин, Петрыкина, что ли, звали? Он говорит, ну, он говорит, здесь, Петрыкин, там, не знаю, Иван Иванович осужден такого-то числа, там, по такой-то статье, ну, все как положено. А рядом со мной стоит ЗК такой старый, говорит, валетный, блядь. А что валетный, кто такой валетный? Он говорит, ну, валетный, придурок. Оказывается, валетный – это умственно отсталый. Я потом долго думал, валетный, почему валетный? А потом у меня единственное предположение было, меня это очень занимало, я подумал, ага, значит, из всех карт, картинок. Валетный – младшая масть, получается. Может быть, поэтому. Потому что как бы он, с одной стороны, и не младшая среди вообще всех карт, то есть не шестерка. Потому что шестерка, ну понятно, да, шестерка тоже. Тоже вот выражение, тюремное выражение, которое перешло из карточной терминологии «шестерка» и стало, в общем-то, общеупотребительным, на мой взгляд, в русском кодифицированном языке. Большинство людей, я думаю, понимают, что речь идет о ком-то, кто не имеет большого веса в обществе, кто как бы прислуживает и так далее. А вот валетный – это как бы придурок, умственно отсталый. Это как бы низшая масть из карт с картинками. Карты очень большое имеют значение в тюрьме, потому что, с одной стороны, шпилевые, то есть те, кто играют и держат игру в тюрьме, они в очень большом почете, потому что, естественно, они аккумулируют деньги. Вот. А деньги в тюрьме много значат, потому что на них много можно купить комфорт определенный. Я помню такого шпилевого, такого я знал, Айвас. Он говорит, ну я вообще катала. Я говорю, как катала? Катала, оказывается, это шулер, который катается в поездах и там убирает пассажиров в карточной игре. Впоследствии уже тюремная терминология тоже преобразовалась. Катать – это значит играть. Говорить об этом можно бесконечно, потому что язык сам по себе колоссальный. Это колоссальный пласт. Но какие-то есть совсем такие странные вещи – необъяснимые, неописуемые. Ну, много вещей, связанных как бы с национальной рознью. Дискриминация языковая выходцев из Средней Азии. Есть определенный антисемитизм, кстати. Я помню, кто-то узнал, что я еврей, говорит, а, говорит, ублюдки, сатаны и дьявола. Это не то, что его личное это отношение. Нет, это просто вот такое вот устойчивое сочетание.
Напоминаю вам, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org. А мы продолжаем слушать рассказ Олега Радзинского о его тюремном опыте и встречах с удивительными персонажами. Все эти встречи и жизненные ситуации, свидетелем которых был Олег, он воспринимал через призму языка. Вот история про персонажа по имени дядя Вася.
Дядя Вася, собственно, он был вор, он был в законе, бывалый. Я с ним встретился в томской транзитке. Звали его, кстати, Николай, что самое интересное, это я точно выяснил. Он был никакой не дядя Вася, он же был пожилой человек достаточно, просидевший всю жизнь. Знаете, то, что в итальянской мафии называется консильери, да, а там он был смотрящий. Он смотрел, чтобы как бы все жили по черному ходу. Черный ход – это в тюрьме, как бы, чтобы жить по воровским законам. К нему все обращались за советом, вся тюрьма, вся томка. Томка – томская тюрьма. Мы с еще одним молодым парнем мы писали малявы для дяди Васи, потому что дядя Вася не опускался до этого. Дядя Вася как был серьезный человек, он диктовал, а мы с этим Пашей писали малявы. А Паша был двигающийся. Двигающийся – это по тюремной терминологии, это как бы молодой заключенный, который собирается продвинуться в этой иерархии, потому что тюремная система очень иерархичная. Это, собственно, такая там очень сложная и строгая стратификация слоев, мастей, как говорят. И дядя Вася, он нам диктовал эти малявы. Вот я помню, одно я запомнил навсегда. Он выносил вердикт, скажем так, что делать в том или ином случае. И там была такая история, ему со строгача, со строгого режима, из корпуса строгого режима прислали, что вот там один из заключенных, он толкнул фуфло, то есть он проигрался в карты и не отдает должок. И я помню, дядя Вася продиктовал, он сказал, три слова было, хуем не наказывать, то есть не насиловать.
Это подкаст «Азбука тюрьмы», оставайтесь с нами.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
В 1987 году Олег Радзинский в рамках кампании по амнистии диссидентов был освобожден из заключения и выслан из Советского Союза. Оказавшись в Америке, Олег закончил Колумбийский университет и стал специалистом в области финансов. Долгое время он был брокером на Уолл-стрит. В подкасте «Азбука тюрьмы»
Олег Радзинский со скрупулезностью финансиста и с интересом филолога рассматривает структуру тюремного общества.
Тюремное общество – это, в общем-то, первобытное общинное общество. Почему? Потому что там есть система табу, очень жестких табу. Но она есть везде социальные табу, в любом обществе, и в самом развитом тоже. Но в тюремном они очень строгие, и как в любом первобытном общинном обществе, они связаны очень во многом с гигиеной. Заключенный должен быть чист, это очень важно. Он должен быть опрятен, потому что если нет, то он как бы он уже опускается. В конце концов, он закончит тюремную карьеру в опущенке, да? То есть среди тех, кто опустился, даже если его не изнасилуют. Потому что опущенники, два вида, скажем так, опущенников, это те, кого просто опустили, то есть кого изнасиловали, и они перешли. Это самая низшая каста, так называемые петухи. Вот, то есть пассивные гомосексуалисты, как их считают остальные заключенные, ну, в основном, на самом деле, это, в большинстве основном, это несчастные, изнасилованные просто люди. А есть просто опущенники, которые не насилованы, просто их прогнали туда за какие-то провинности. И они живут вот в этом в зашкваренном бараке, ты теряешь свою масть и так далее. Значит, говоря о мастях, потому что как это отражается, то их множество, начиная с самых низких, то есть вот те, кто зашкваренные или опущенники. Следующая масть, конечно, это шныри. Шнырь, тот, кто шныряет, да, это такой услужливый мужик. Если вы помните бессмертное произведение Александра Александровича Солженицына «Один день Ивана Денисовича», да, вот Иван Денисович не был шнырем, а там был еще второй вот персонаж, который собирал окурки. Он поднимал их с земли. Вот если тебе просто оставят окурок, ты курить ты можешь, но с земли нет. Вот это шныри. Шныри, они обслуживают камеру, они разносят баланду и так далее. Они в бараке разжигают печку и тому подобное. Вот это шныри. Почему шнырь? Я долго думал, потому что он шныряет как бы по бараку, по камере. Следующая масса – это мужики. Это очень важно. Мужики – это как бы самая большая масса в тюрьме. И почему мужики? Потому что они работают. Что делает мужик? Он работает. Он работает в поле, он работает на заводе, он работает в зоне. Мужики – это самая большая часть тюремного населения. Это те, кто согласились работать. Мужицкая зона, мужики, они могут жить и по красному ходу, и по черному ходу. Их не обязуют. Они могут и подчиняться администрации, или если это черная зона, то есть где живут по черному ходу, по воровским по понятиям, то мужики там тоже прекрасно живут. Есть такое выражение, что мужик – опора вора. Воры – это высшая масть, это те, кто выбрали соблюдать, жить по черному ходу, соблюдать блатной закон. Они живут в отрицалове, да, они отрицалово, то есть они отрицают постановление тюремной администрации, они не работают, и за что, естественно, подвергаются в зонах, где стараются навести порядок, где хозяин и кум, хозяин – начальник зоны, кум – это замначальника по режиму, они стараются навести порядок, там, естественно, их прессует администрация. Но еще внутри этого есть много других. И вот эти двигающиеся, те, кто хотят продвинуться из своей масти в более верхнюю, в основном молодые заключенные. Есть смотрящие, он смотрит за тем, чтобы соблюдались правила черного хода в тюрьме. Это такое очень сложное иерархическое общество, где миллион правил, что как положить, что как поставить, как, не знаю, там, нельзя открыть крышку параши, когда на столе еда. То есть все, вы открыли все, вас опустили сразу и тому подобное. Их миллион этих правил. Как правильно отвечать, если вам что-то говорят, есть ответы правильные и неправильные. Сложный мир, действительно сложный мир, он основан на очень жестких табу, вот, с помощью которых поддерживается иерархия и кастовость.
Тюрьма, она, знаешь, квадратная, а человеку круглый.
Вы меня извините, конечно, но я ваших тюремных афоризмов не понимаю. Но вас я понял, по сути.
Уверен?
Век воли не видать.
Ух ты! Ну, давай.
Если есть высшая каста, она может быть выше только тогда, когда есть низшая каста. Потому что высшая – это сравнительная степень, да? Правильно прилагать? Высшая по отношению к чему-то. Для этого нужны низшие касты. Кроме того, поскольку в местах заключения заключенные содержатся по полам, а существуют определенные сексуальные потребности, которые заключенные хотят удовлетворять, то нужна какая-то часть тюремного населения, которая служит вот такими сексуальными рабами, скажем так. Процесс зашкварки имеет в системно двоякую цель. Первое – это создать вот эту группу тюремного населения, с помощью которой заключенные более высших каст могут удовлетворять свои сексуальные потребности, то есть насиловать этих несчастных людей. А второе – это когда вам нужно удалить кого-то, кто вам мешает или в вашем продвижении в высшую касту, или просто в вашей повседневной жизни, вот, или отомстить кому-то, вот, то путь один, ну, как бы их несколько путей, но вот один из очень верных путей – это зашкварить. Например, если человек поест из шленки, из миски, да, шленка – это миска, из шленки, из которой ел уже зашкваренный, например, петух. Эти шленки, они обычно пробиты. Их пробивают гвоздем, чтобы все знали, их трогать нельзя. Но все случается, залепляют, тебе дают, наливают, и вот человек зашкварился. Или, как я уже сказал, заплатили какому-то опущеннику, он подошел, тебя и обнял. Вот. Или еще хуже, поцеловал в щеку. Вот это все. Это... Жизнь твоя становится адом после этого. Цель – создать более низкую касту. На Лесповале у меня был такой друг, Коля Бакакин, и он мне рассказывал о своих в зоне приключениях, скольких он там перетрахал этих заключенных и так далее. Я говорю, Коль, ты что, ты их насиловал? Он говорит, да нет, ты что, да им там нравилось. А потом, я говорю, Коль, да что ты мне гонишь? Что это можно нравиться? Он говорит, ты не понимаешь, я им платил. Не только некоторых насиловал, а некоторым платят. И тут я ему тогда задал вопрос по наезду. Я говорю, Коль, скажи, слушай, вот я что-то никак не догоняю, брат. Ты его ебешь, да? Ты его считаешь пидором. Ну, если ты его ебешь, то вот как это? Он говорит, нет, знаешь, я его ебу. Вот и вам весь ответ. Очень простой. Руками трогать нельзя, а членом можно. Вот поди разбери. Вы знаете, как говорил замечательный польский юморист Станислав Ежелец, не ищите всюду смысла, не будьте подозрительным.
Иван Сергеевич Тургенев в романе «Отцы и дети» писал: «Нигде время так не бежит, как в России. В тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей». Вообще, тема времени и его ощущения за решеткой не раз всплывала в рассказах героев этого подкаста. Послушаем теперь, что думает на этот счет Олег Радзинский.
Время – важный фактор жизни вообще, не только тюремной. В тюрьме оно достаточно сжато, как ни странно. Я не заметил, это мой личный опыт, я не заметил, что в тюрьме оно тянется медленнее, чем на воле. Для меня оно, в общем-то, бежало быстрее, потому что оно было насыщено невероятным количеством новых впечатлений. Это был мой, как бы, это первый срок. Я был мальчик из литературной семьи, как-то любили говорить, творческой интеллигенции, который очень много об этом читал, и теперь я поверял прочитанное жизнью. Вот. Поэтому я, как бы, все было интересно, все было в новинку. Оно медленнее летело на Лесповале потом, но в тюрьме оно, в тюрьмах вообще, оно летело быстро. В этапе время тянется медленнее. Почему? Потому что вы все время чего-то ожидаете. Вы ожидаете, когда вас погрузят, когда вас снимут, когда вас привезут, когда вас растасуют. Вот. А потом вы ждете нового этапа. Но время, как бы, оно остановилось. Понимаете? Оно, с одной стороны, остановилось, потому что от вас ничего больше не зависит. Вы во многом не субъект, вы объект. А с другой стороны, как бы, вы его стараетесь насытить в тюрьме. Очень много спят заключенные. Очень много спят. Когда есть возможность, то ЗК очень-очень много спят. Потому что время быстрее летит таким образом. Много игр. Играют в карты, играют во всякие идиотские игры, которые унижают человеческое достоинство и тому подобное.
В завершении Олег Радзинский дал один, на мой взгляд, очень важный совет. Перед тем, как дать вам его послушать, я лишь хотел бы отметить, что в то время, когда наш герой находился в тюремном заключении, в стране еще действовала смертная казнь.
Ну, давайте тогда я скажу, чтобы закончить, так, чтобы не было в умах и сердцах никакой романтики по отношению к местам заключения и вообще ко всей тюремной жизни. Потому что, к сожалению, в российском сознании тюрьма очень романтизирована. Тюрьма – это, безусловно, часть российского сознания, так же, как церковь – часть российского сознания. Тюрьма – это как бы квинтэссенция несвободы в российском сознании. И поэтому, как любая квинтэссенция, она романтизируется и придаются разные черты. Поэтому я хотел бы закончить тем, что рассказать, что есть такой термин – обвалка. Что такое обвалка в тюрьме? Да, чтобы сразу вот как бы у людей не было никакой романтики. Обвалка – это блок в расстрельной тюрьме в Исполниловке, где приводит приговор высшей меры наказания в исполнение, где трупы рубят такими большими мясницкими топорами для того, чтобы потом кутер, то есть такая хреновина, такой волок, который перемалывает, чтобы ему было легче перемолоть эти куски человечины в костно-мясной фарш, который потом спускают в канализацию. Вот, собственно, и вся романтика.
С вами был Виктор Кульганик и восьмой, заключительный эпизод первого сезона подкаста «Азбука тюрьмы». Спасибо всем слушателям, которые были с нами. Наш подкаст – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете послушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме того, он доступен в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.